Тогда царь опять созвал бояр и говорил им: «Патриарх Иеремия Вселенский на Владимирском и всея Руси патриаршестве быть не хочет. А если мы позволим ему быть в своем государстве на Москве на патриаршестве, где теперь отец наш и богомолец Иов митрополит, то он согласен. Но это дело нестаточное. Как нам такого сопрестольника великих чудотворцев и достохвального жития мужа, святого и преподобного отца нашего и богомольца Иова митрополита, от Пречистой Богородицы и от великих чудотворцев изгнать, а сделать греческого закона патриарха? А он здешнего обычая и русского языка не знает, и ни о каких делах духовных нам с ним говорить без толмача нельзя». Годунов вместе с Щелкаловым отправился опять к Иеремии и говорил ему, что благословил и поставил в патриархи из Российского собора митрополита Иова. При этом свидании было решено, что Иеремия на патриаршество Владимирское, Московское и всея Руси благословит и поставит, кого государю будет угодно, и благословение дает, что вперед патриархам поставляться в Российском царстве от митрополитов, архиепископов и епископов. Нам не нужно предполагать, что в первом разговоре с Годуновым сам Иеремия изъявил желание остаться патриаршествовать в Москве. Мысль о выгодных следствиях перемещения старшего патриаршего стола из Византии в московское государство легко могла прийти Годунову и другим. Пусть в Константинополе по приказу султана выбрали бы другого патриарха. Иеремия и его русские преемники не потеряли бы через это право называться вселенскими, право на первенство. Утверждение Иеремии в московском государстве особенно было бы важно относительно Западной Русской Церкви, которая уже давно признавала свою зависимость от него. С другой стороны, нам не нужно предполагать, что дело не уладилось единственно по настоянию Годунова, которому невыгодно было удалить Иова, совершенно ему преданного. При отчужденности от иностранцев и сильно развившейся вследствие того подозрительности, ясные следы которой видны повсюду, иметь патриархом иностранца, грека, должно было казаться крайне неудобным. Указывать на единоверие, как могущее уничтожить всякое подозрение, нельзя, ибо мы видели, как обходились с этим самым Иеремию. Не велено было пускать к нему ни одного иностранца. Наши предки в описываемое время жили той жизнью, когда свой обычай составляет все. Отсюда понятно, как страшно было иметь патриархом человека, не знающего русского обычая, человека греческого закона. Мало того, нужно было решиться на дело страшно тяжелое, отвергнуть человека, которого уже привыкли видеть на таком высоком месте, каково было митрополичье. Для вселенского патриарха Иеремии не могли придумать чести высшей, как та, которая воздавалась митрополиту Иову. И вот этого Иова надобно безвинно лишить этой чести, прогнать. Понятно, следовательно, что не по одним личным отношениям Годунова к Иову настаивали, чтобы Иеремия жил во Владимире. Несмотря на то, что царь прямо объявил о невозможности прогнать Иова от церкви Богородицы и от чудотворцев, исполнили обычай избрания. Архиереи назначили трех кандидатов. Митрополита Иова, новгородского архиепископа Александра, ростовского Варлаама, и предоставили царю выбор. Феодор избрал Иова, который и был посвящен 26 января 1589 года. Следовательно, дело тянулось полгода. Патриарх должен был иметь в своем ведении митрополитов. Это звание дали владыкам – новгородскому, казанскому, ростовскому и крутицкому в Москве. Шесть епископов получали звание архиепископов – Вологодский, Суздальский, Нижегородский, Смоленский, Рязанский, Тверской. Богато одаренный отправился Иеремия в мае 1589 года в Константинополь с грамотою от царя к султану, в которой Федор писал: «Тып, брат наш Мурат-Салтан, патриарха Иеремию держал в своей области и беречь велел пашам своим так же, как ваши прародители патриархов держали в береженье по старине во всем. Ты бы это сделал для нас». Приехавший в Смоленск, Иеремия получил грамоту от Годунова, которой правитель просил его проведать в Литве о тамошних делах. «О Максимилиане, где он теперь и каким обычаем живет? Польской ли земле или отпущен? И как отпущен? По какому договору? Укрепился ли королевич шведский на польской короне и на какой мере утвердился? Какое его вперед умышление о нашем государе? Проведав об этом, отписал бы ты ко мне тайно, не объявляя своего свидетельского имени ни в чем. А когда будешь в Цареграде, то отпиши о всех тамошних делах». Только через 2 года, в июне 1591 года, приехал в Москву митрополит Терновский и привез утвержденную грамоту на московское патриаршество. Иеремия писал к Иову: «Послали мы твоему святительству соборную совершенную грамоту. Будешь иметь 5-е место под Иерусалимским патриархом. И ты прими грамоту с благодарностью и тихомирием, и постарайся о митрополите Терновском при царе и при царице словом и делом, попечалуйся святому и высочайшему царю нашему, да сотворит пригожую помощь, как обещал ты нас пожаловать при постановлении своем, в своей палате. А мы, кроме Бога да святого царя, надежды ни от кого не имеем. Патриаршество Цареградского не может никто воздвигнуть и устроить по-прежнему, кроме святого царя». В письме Годунову патриарх просил о присылке 6000 золотых на сооружение патриаршества. Митрополит Терновский поднес Годунову дары: 2 атласа золотных, саблю булатную, да 2 сосуда цененных. Годунов даров не принял, сказав: «Нам у вас даров брать не подобает, мы должны вас наделять, чем Бог послал». Митрополит просил, чтобы Годунов не обижал его, взял дары, и тот взял 2 сосуда цененных. Правитель хотел знать, как был держан собор об учреждении московского патриаршества, сведомо ли султана и пашей. Митрополит отвечал, что собор был держан, доложа султану. Просьба патриарха была исполнена. Царь послал на построение церкви и патриаршеского дома большое количество мехов и рыбьего зуба. Когда Салтыков и Татищев отправились послами в Литву, то им дан был наказ: «Станут спрашивать про патриаршеское постановление, то вы говорите: приходил к великому государю из греческого государства антиохийский патриарх Иоаким и говорил государеву Шурину, Борису Федоровичу Годунову, что из давних лет на 7 соборах уложено быть в Риме папе греческой веры, а в греческом государстве 4 патриархам. Но когда Евгений Папа Римский составил суемысленный 8-й собор, то с этого времени папы римские от греческой веры отстали. Если бы по сие время в греческом государстве были благочестивые цари христианские, то патриархи поставили бы папу в греческом государстве, и теперь они все 4 патриарха советовали со всем Вселенским собором греческих государств, дабы вместо папы римского поставить Вселенского патриарха Константинопольского, а на его место поставить 4-го патриарха в московском государстве. Если паны радные будут говорить, что изначально этого не бывало, то отвечать: вот у вас в Вильне прежде кардиналов не бывало, а были бископы, а теперь папа сделал Юрия Радзивилла кардиналом, и тому что дивиться. Из других отношений церковных при Федоре заметим, что архиереи, как говорилось в их настольных грамотах, ставились по избранию Святого Духа, то есть на соборе, и по совету боговенчанного царя. В начале царствования Фёдорова был любопытный случай, при котором опять послышалась укоризна осифлянам. Рязанский епископ Леонид подал царю следующую челобитную. «Пожаловал ты меня, государь, велел быть у себя за столом на Рождество Христово, а архиепископ ростовский Ефимий мне с собою есть с блюда не дал и меня в конец позорил. А прежде при отце твоем я едал с одного блюда с архиепископом новгородским, а он же нас, осифовских постриженников, называет всех не осифлянами, но жидовлянами». Неизвестно, чем решено было дело. В июне 1594 года по государеву приказу патриарх Иов со всем освященным собором приговорил учредить в Москве 8 старост поповских, чтобы у каждого было по 40 попов, да по 4 диаконов десятских, поставить им избу у Покрова Богородицы на Рво, у Покровского собора или у Василия Блаженного, куда должны сходиться старосты и десятские каждый день. Старосты должны были наблюдать, чтобы в известные дни были по всем церквам молебные обедни, рассылать для этого по всем церквам память, чтобы всем попам было ведомо. Да и всякий день перед обеднями попы должны были по всем церквам петь молебны о вселенском устроении, благосостоянии церквей, о многолетнем здравии царя и царицы, о их чадородии, о христолюбивом воинстве и о всем православном христианстве. Старосты должны были наблюдать, что все попы и дьяконы являлись в крестные ходы и до окончания их не расходились, а которые не явятся, о тех доносить патриарху. Служить должны по церквам попы сами, а наймитов не нанимать, кроме великой нужды или какого-нибудь прегрешения. От ружных церквей и приходских храмов попам по другим церквам служить не наниматься. Безместные попы должны приходить к Покрову Богородицы, к поповской избе и здесь наниматься служить с патриаршего доклада. Найму брать в простые дни по алтыну, а в большие праздники и на святой неделе по 2 алтына, а больше не брали бы и божественную литургию не торговали бы. Старосты должны за этим смотреть крепко. Черным попам у мирских церквей не наниматься служить.